когда читаешь Библию и смотришь, вот, когда Бог давал обетование еще Аврааму, потом его сыновьям, и говорил, что вам я дам вот эту землю. И когда тебе говорят, что я тебе это дам, я тебе это подарю, то мы воспринимаем, ну, как подарок, да? То есть подарок дают, тебе не нужно ничего, никаких усилий, ну, прилагать, кроме как его принять. Но интересно, что земля обетованная, или земля, которую Бог пообещал подарить своему народу, народу израильскому, нужно было прилагать усилия, чтобы получить этот подарок. И знаете, я в этом вижу такую Божью премудрость. Мы часто не ценим какие-то даже достаточно ценные подарки или благословения от людей или от Бога по одной простой причине. Знаете, какая это причина? Ну, кто знает, я вам просто напомню, да? Да, то, что даром досталось, мы часто не ценим. Даже если это очень что-то, ну, действительно большое и ценное. Как часто дети, которые не заработали своего имения, их не родителям оставили наследство, да, какой-то бизнес, какое-то имущество. И дети легко это спускают, если они не научились, не переняли от своих родителей, ну, по каким-то причинам, не переняли вот эту ценность, да, что то, что ты заработал, оно действительно имеет, ну, важность, имеет ценность, ты на это потратил время, силы, и тебе жалко это будет просто спустить. И точно так же Бог, Он видел, что Его народ, он не будет по-настоящему ценить эту землю обетованную, этот божественный подарок, как действительно драгоценность, как действительно землю, не только которая ну, должна им достаться, но и должна принести благословение их детям. И Бог сказал, что вы будете мало-помалу завоевывать. Вы будете мало-помалу приобретать. И когда Бог увидел, что вот поколение Иисуса Навина, оно не до конца исполнило, так сказать, не поняло ну, всю вот эту Божью благодать и то, насколько Бог действительно их хотел благословить, когда они там начали оставлять сначала один народ, другой народ, третий народ, потом уже даже появились вот эти вот браки, о которых говорила Милосин, то Бог сказал, я не изгоню эти народы для того, чтобы поколения вот после вас, они учились брани, и они учились тому, что благословения мои нужно ценить. Благословения мои, ну, моими благословениями нужно дорожить, ими не нужно размениваться. И поэтому я верю, Бог для нас хочет вот оставить, чтобы мы в своем сердце не только искали Божьих благословений, но и понимали, что если Бог нам что-то дал, то это нужно ценить. Потому что иначе нам потом придется это завоевывать, отвоевывать, и, к сожалению, мы, может быть, не сможем передать в полноте то Божье благословение, как Бог это предназначил. Потому что я думаю, что Иисус Навин хотел оставить после себя землю, там, где уже не нужно было воевать. Но поскольку остались народы, которые были неизданы, детям и последующим поколениям все-таки приходилось продолжать воевать, и некоторые негативные последствия они еще были. И давайте мы сегодня обратимся к Божьему Слову. Мне сегодня придется да, пользоваться ноутбуком, отказался перед служением почему-то нормально работать, не смог распечатать конспект, поэтому буду прямо подсматривать на ноутбуке. И тема сегодняшней проповеди, о чем я хотел бы, чтобы мы церковь сегодня поразмышляли, это сила быть несогласным. Чуть позже вы поймете, что я имею в виду. Вообще слово «несогласие», оно обычно подразумевает, что мы не согласны, да, с другим человеком, или не согласны в чем-то участвовать, или не хотим что-то делать, и поэтому мы ну, пассивно или активно выражаем свое нежелание или несогласие, да, в чем-то быть, где-то находиться, в чем-то участвовать или принимать чью-то точку зрения. И знаете, Писание, оно открывает, что есть огромная сила в том, чтобы быть несогласным и быть несогласным ну, правильным образом. Сила быть несогласным. Несколько вопросов, которые я хотел бы, чтобы мы поразмышляли и ответили на них для себя. Действительно ли мы соглашаемся с тем, что мы делаем, и с тем, что происходит вокруг нас? Очень часто мы думаем, что мы с чем-то соглашаемся, да, или даже хотим с этим согласиться, но внутри происходит такое вот борение, потому что что-то нам не нравится, что-то мы сомневаемся, правильно или нет. Поэтому очень важно ответить себе на этот вопрос. Действительно ли мы соглашаемся с тем, что происходит вокруг нас, и с тем, что происходит в нашей жизни? Или же мы идем на какие-то компромиссы? Компромиссы со своей совестью, компромиссы со своими ценностями. И является ли несогласие с той реальностью, которая тебя окружает, силой? И может быть это не сила, да, то, что ты не соглашаешься с какими-то обстоятельствами, не соглашаешься с тем, что сегодня есть в твоей жизни. Может это не сила, а вообще слабость. И первое утверждение, которое я хочу, вам, церковь, забросить, чтобы вы над ним поразмышляли. Люди, которые были не согласны с тем, что их окружало, изменили историю. Подумайте над этой мыслью. Люди, которые были не согласны с тем, что их окружало, изменили историю. Те же, кто пытался угодить всем и совсем соглашался, так ничего не изменили. Когда Моисей, вы все знаете этого известного библейского персонажа, когда Моисей попытался впервые вступиться за своих соплеменников, то он не нашел ничего лучшего, чем убить египтянина, да, который обижал евреев. Он не соглашался с той действительностью, которую он видел, в которой он жил, но он не имел ответа для себя, как повлиять на эту ситуацию, как ее изменить. В большинстве случаев, когда мы с чем-то не согласны, у нас обычно нету сразу готовых ответов, что мы можем изменить, что мы можем сделать, чтобы ситуация, обстоятельства, они изменились как-то вот сразу в лучшую сторону. И так часто происходит, вы можете посмотреть на свою жизнь, вы можете посмотреть на жизнь тех людей, которые вас окружают. И если вы посмотрите на многих и многих библейских персонажей, точно так же происходило в их жизни. У Моисея также не было ответов, как вот изменить ту реальность, в которой он жил, как освободить свой народ от того рабства, в котором он находился. И он не смог именно в тот момент, когда он впервые попытался что-то изменить, что-то сделать, он не смог ничего, по сути, изменить. И на 40 лет, то есть его попытка изменить ситуацию или обстоятельства жизни его народа, она отложилась. Вы скажете, что 40 лет это очень долго. Да? Кто-то скажет, ну я 40 лет даже, наверное, не проживу, чтобы мне ждать, когда же что-то поменяется в моей жизни. Да? Порой столько не живут. Но в этом есть прообраз для нас. Если даже что-то не меняется в нашей жизни так, как нам бы этого хотелось, это не значит, что нужно идти на компромисс и соглашаться с той реальностью, которая есть. 40 лет – это прообразы, потому что даже когда Моисей потом вступил в служение, уже начал как-то влиять на ход истории, начал влиять на судьбу своего народа, понадобилось еще 40 лет блуждания по пустыне, чтобы, наконец, его народ дошел до той земли, которую Бог обещал. Иногда мы убегаем или смиряемся с тем, что, в чем мы не согласны. Моисей убежал, да, и почти на 40 лет забыл о своем несогласии. Но интересно, что Бог не забыл о том, с чем был несогласен Моисей. И как вы думаете, кому первому или кто был первой кандидатурой, кому Бог обратился, когда он увидел, что пришло время, чтобы судьба Божьего народа, чтобы судьба израильского народа изменилась. Как вы думаете, кто был первой кандидатурой? Да, одна попытка. Моисей. Человек, который был не согласен и который смирился с тем, что у него ничего не получилось изменить в той ситуации. Я не знаю, может быть, Моисей иногда молился там, когда ночью просыпался и спрашивал Бога, ну Бог, почему так получилось? Почему я ничего не смог изменить? Почему я сейчас вообще не со своим народом, а вот тут прячусь, скрываюсь? Но знаете, Бог не забыл про Моисея. Писание, Исход, 2 глава, 25 стих, написано: «И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Знаете, Бог увидел ту ситуацию. Не то чтобы Бог и не видел раньше, в каких обстоятельствах или в какой ситуации жил Израиль. Но, знаете, бывают такие моменты, что где-то вот в нашей жизни наша чаша терпения, она должна переполниться, чтобы мы были готовы к тем Божьим переменам, которые Он желает произвести в нашей жизни. И знаете, когда Бог увидел, что народ израильский, евреи готовы что-то поменять в своей жизни, к кому Он обратился? Кого Он позвал на помощь? Моисея, того самого, который уже забыл думать о своем несогласии. Или почти забыл. В книге Исход, 3 глава, 9-10 стих записано. Это Бог говорит: «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Потом, правда, Моисей еще пытался не соглашаться с Богом, что он это та самая подходящая кандидатура, но это уже другая история, то есть я ее не буду касаться. То есть мы сначала не согласны с теми обстоятельствами, которые нас окружают, и когда Бог говорит, что вот ты, именно ты, можешь эти обстоятельства изменить, мы начинаем уже не соглашаться с Богом, говорит: нет, Бог, найди кого-нибудь другого, более подходящего. Пускай мой сосед, пускай Дима или Юля, или кто-то другой из церкви как-то вот в этой ситуации что-то сделает или как-то поменяет. Но знаете, Бог знает, что мы, как люди, да, если мы не согласны с обстоятельствами, которые нам не нравятся, там, болезни, с какой-то ситуацией, то точно так же мы можем и не соглашаться с Ним, когда Бог говорит: именно ты будешь ответом, именно ты изменишь эту ситуацию, именно ты пойди и помолись за этого человека. И если Бог вам настойчиво сегодня говорит о какой-то такой ситуации, значит, Бог все-таки видит, что вы именно тот несогласный, который может эту ситуацию изменить. Еще один несогласный, как раз по тому плану, к которому мы идем, да, план чтения Библии за год, как раз сегодня о нем должны читать. Это один из судей Израиля. Многие о нем слышали и звали этого судью Гедеон. Молодой человек, ему не повезло, он жил не в самое благоприятное время для своей страны, его народ переживал оккупацию. И так получилось, что мадианитяне, которых тоже Израиль должен был знать, оккупировали Израиль. И теперь вместо Израиля у них было вот ДНЛ, ЛНР, как вот у нас на Украине, на Востоке. Да? И каждый выживал кто как может, и Гедеон в том числе. Только вот в сердце он не мог согласиться вот с той реальностью или с той действительностью, в которой он жил. Да, он там выколачивал хлеб, он там прятался, скрывался, чтобы даже вот тот скудный урожай, который он собрал, не забрали. Но в сердце он все-таки ревновал о том, чтобы те чудеса, о которых он слышал от своих родителей, чтобы эти чудеса были и в его поколении. Он не соглашался с тем, что Бога не видно в его жизни и не видно в жизни тех людей, которые его окружали. И знаете, что произошло? Когда мы с чем-то не соглашаемся, тогда Бог обязательно даст нам ответ. В книге Судей, 6 глава, можете вместе со мной прочитать, 12 стиха. «И явился ему ангел Господень, и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Господь, возрев на него, сказал: иди с этой силой твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». С чем ты не согласен в своей жизни? С чем ты сегодня не согласен в твоей жизни? ангел сказал, Бог через ангела сказал Гедеону, иди с этой силой твоею, я посылаю тебя. Твое несогласие – это твоя сила. У Гедеона не было чем похвалиться. Он потом тоже был еще некоторое время не согласен с Богом, то, что Бог его выбрал, и то, что Бог рассматривает вообще его кандидатуру судьи Израиля. Он говорил, что мое колено, оно самое маленькое, я самый младший, то есть я, ну, выбери кого-нибудь постарше, кого-то пообразованнее, кого-то, кто более такой презентабельный, и у кого больше друзей, и кто более вхож там, в вышестоящие какие-то круги. Но знаете, Бог увидел его сердце. Бог увидел, что он не согласен с тем, что в его поколении нет тех чудес, нет того проявления Божьего, которое переживали еще его родители. Он был не согласен с тем, что в жизни его родителей происходили такие огромные чудеса. Бог вывел целый народ из Египта. Бог море открыл. Бог поразил те народы, которые восставали против Израиля. И он был с этим не согласен, что он не видит этого в своей жизни. И Бог ему сказал, это твоя сила. То, что ты не соглашаешься с той реальностью, с той действительностью, в которой ты живешь, это твоя сила. И я буду это использовать. Я хочу, чтобы ты стал началом перемен. Есть множество библейских историй, где люди не согласны с тем, что было в жизни, получали от Бога чудо и тот ответ, которым они нуждались. В Новом Завете есть много таких историй. Женщина, страдавшая кровотечением, не согласилась с приговором врачей и отсутствием денег. Вы помните эту ситуацию? Она все попробовала. Как сегодня многие люди, они перепробовали всех врачей, обходили все больницы, потратили все деньги, никто им не помог. И знаете, эта женщина, она уже не имела никаких ресурсов, не имела на что больше положиться, то есть ни людей, ни финансов. Даже закон запрещал ей приближаться, а тем более касаться здорового человека. Она об этом знала. Но она прикоснулась ко Христу и полностью исцелилась. Вы можете прочитать эту историю в Луки 8 главе. Если ты не согласен с обстоятельствами или болезнью в твоей жизни, то обязательно Бог направит. Бог покажет того человека, который должен тебе помолиться. Бог покажет ту церковь, ту группу людей, которые смогут тебе послужить. Важно отношение твоего сердца. Пока она искала помощь в людях, полагалась на деньги, пока она думала, что там есть там ответ, она не могла получить то, в чем она имела нужду. Но когда она уже разочаровалась, и это вот тот прообраз Моисея, да, почему нужно было 40 лет, то есть должно прийти такое внутреннее разочарование в том, на что ты надеешься. Во всем, на что ты полагаешь надежду, кроме Бога. И должно внутри вот созреть вот это несогласие, что все равно я не согласен с этой действительностью. Я не хочу, чтобы так дальше было. И тогда, когда у тебя есть вот это внутреннее несогласие и понимание, что только Бог может дать тебе ответ, тогда ты можешь пойти, найти Христа и прикоснуться к Нему. Где бы Он ни находился, даже если Он в толпе, даже если в твоей жизни самые неподходящие обстоятельства к тому, чтобы встретиться с Богом, ты с Ним встретишься. Слепой у дороги, вы помните этого слепого, очень знаменитый, слепой у дороги по имени Бартимей, не уступил толпе и обстоятельствам, но кричал ко Христу, пока не получил исцеление. Вы помните, что в той ситуации люди заставляли его замолкнуть, люди говорили, да отстаньте от него, да не приставайте к нему, да, он сейчас занят, и у него нет сейчас времени на тебя. Но знаете, этот слепой, он был не согласен с той реальностью, в которой он жил. Многие сегодня люди, они согласились даже с намного худшей реальностью, чем была этого слепого. Многие люди не ищут помощи у Бога. Почему? Потому что они внутри согласны. Их внутри все устраивает. Их устраивает то, что они получают там пенсию или пособие по инвалидности. Их устраивает то, что другие люди их жалеют. Их устраивает то, что они находятся в такой постоянной зависимости от своей семьи, от еще кого-то, от других людей. Их это устраивает. Они не хотят ничего в своей жизни менять. Но если ты не согласен, как этот слепой, то ты будешь готов оставить свое уже насиженное место, там, где ты просил милостыню. Ты будешь готов даже скинуть себя, то лишнее, то есть он скинул даже себя одежду, а у него, я не думаю, что там дома был еще запасной гардероб, то есть, но он был готов скинуть все, что ему мешает дойти до Христа и получить у него ответ, потому что он был не согласен с той реальностью, в которой он жил. Один человек, которого я очень уважаю, он, кстати, скоро приезжает в Украину, будет здесь выступать, Ник Вуйчич, он сказал такие слова: «Я точно знаю, что чудеса бывают, но случаются они лишь с теми, кто не теряет надежды». Человек, ну, кто, может быть, не слышал, или, может быть, вы так, с моих слов, то есть не сразу о нем вспомнили. Ник Вуйчич — это молодой парень, то есть ему 30 с чем-то лет, который родился без рук и ног. Это человек, который по, ну, нашим, так сказать, меркам здоровых людей, человек, ну, ограниченный, человек ну, с инвалидностью, человек, который по жизни обречен зависеть от других людей. И знаете, этот человек, чем он примечательный? Что он ездит по всему миру, и он вдохновляет людей, и инвалидов, и здоровых, и больных, и преуспевающих. Он вдохновляет людей иметь цель в жизни, верить в Бога, не разочаровываться, иметь ну, как бы правильное отношение вообще к жизни, не думать, что чего-то у тебя нет. Это человек, который по ну, меркам нашей страны, или по реальности нашей страны, он, скорее всего, его родители бы сдали в интернат, и он бы так вот в интернате для таких вот инвалидов и умер. Но этот человек на сегодняшний день имеет жену, имеет двоих уже детей. То есть, ну, в нашей реальности, то есть такой человек, ну, просто, ну, думаю, даже, может, и не мечтал бы о том, чтобы когда-то там жениться или выйти замуж. Но не пучись, он не соглашался. Вот. Хотя до определенного ну, момента или до определенного возраста, кто слышал его свидетельство, то есть он думал и о самоубийстве, хотя он вырос в семье верующих родителей, и родители не отказались от него, хотя для них это был шок, когда у них родился такой ребенок. И у них было много вопросов, поверьте, к Богу, ну, как у любого нормального человека. Они не понимали, почему у них так произошло. У здоровых людей родился ребенок инвалид вообще, без рук и без ног. Точно так же и у Ника Вуйчича. То есть у него очень долго было очень много вопросов к Богу. Да, он был, с одной стороны, не согласен, и ему не нравилась вот та действительность, в которой он жил. Но, с другой стороны, он был согласен с той мыслью, что у него нету ну, вообще какого-то вот, смысла в жизни, цели в жизни, до тех пор, пока он по-настоящему не встретился с Богом. И он понял, что его предназначение – бросать вызов другим людям. Когда здоровые люди с руками и с ногами, они не имеют цели в жизни. Когда здоровые люди с руками и ногами не знают вообще, для чего они живут, и думают о самоубийстве, или кончают жизнь самоубийством, или живут жалкой, посредственной жизнью. Когда здоровые люди не могут построить ни с одним человеком нормальные отношения. Я знаю такого человека, взрослого парня, который не может построить взаимоотношения, потому что он живет под контролем мамы, и мама за него все решает. Парень, которому уже 30 с чем-то лет. И таких людей очень много, которые просто согласились с той реальностью, в которой они живут. И знаете, вот для нас, я верю, церковь, такие люди, как Ник Вуйчич, они должны быть в хорошем смысле вызовом, что чудеса бывают, что даже инвалид, который зависим от многих вещей, то есть он зависим, да, там, от той электроколяски, от других приспособлений, которым пользуется, но он полностью сам научился. Полностью сам научился за собой ухаживать. Ну, то есть себя обслуживать, не имея ни рук, ни ног. Мы порой не можем как-то со своей жизнью разобраться, имея все ресурсы, имея все возможности. И Бог бросает вам и сегодня не церковь, вызов. Бог говорит, с чем ты не согласен в своей жизни? Бог говорит, если ты по-настоящему не согласен с чем-то, с какими-то обстоятельствами, не согласен с какой-то болезнью в своей жизни, то ищи выход, ищи ответ. Я, может быть, сегодня не могу вам дать всех ответов. Я могу вас всего лишь направить и сказать, что у Бога есть ответы, у Бога есть выход, у Бога есть стратегия, как изменить обстоятельства вашей жизни. Когда Моисей был несогласен, у него не было ни стратегии, ни понимания, что он может делать целым народом и как он может целый народ освободить от рабства Египта. Но когда его несогласие, оно соприкоснулось уже с Богом, тогда уже Бог дал ему и стратегию, и понимание, как ходить, куда ходить, сколько раз ходить к фараону, что говорить фараону, чтобы все-таки ситуация изменилась. И мы знаем, что ситуация изменилась. И мы об этом читаем в Библии. Этот человек повлиял на историю целого народа. И вы сегодня можете быть этим человеком. Вы можете быть человеком, который изменит историю своей жизни. Если вы сможете изменить историю своей жизни, то вы сможете вдохновить другого человека рядом с вами, кто сегодня точно так же барахтается в каких-то своих проблемах, болезнях, трудностях, и, может быть, уже в своем сердце с этим смирился, и, может быть, даже, не дай Бог, думает, как думал в свое время Ник Вуйчич, то есть уйти из жизни, потому что уже жизнь не то, что не радует, а просто вообще не знаешь, а, ну, для чего вообще жить, для чего занимать место на этой земле. И я хочу вас пригласить сейчас в церковь к молитве. Давайте мы, если мы встанем, еще попросить Юлю, чтобы она играла. И о чем я хочу, чтобы мы помолились? Первое, я хочу, чтобы, если вы сейчас понимаете, с чем вы не согласны, чтобы вы уже молились и говорили: «Господь, я не согласен с этим обстоятельством. Господь, покажи мне, как ты хочешь, чтобы я начал действовать». Если вам, может быть, не открыто сейчас, или вы не понимаете, как молиться или о чем молиться, то молитесь о том, чтобы Бог сейчас вам открывал. Не соглашайтесь с тем, что ваши близкие или родные не спасены. Не соглашайтесь с тем, что в вашей жизни есть какие-то обстоятельства или проблемы, которые вас удручают. Не соглашайтесь даже с болезнью. Что бы вам ни говорили, врачи, какие бы ни были прогнозы, Бог хочет давать вам сейчас ответ. Давайте вместе будем молиться. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту силу, и Ты дал нам власть не соглашаться с тем, что не является Твоей волей в нашей жизни. Боже, я благодарю Тебя за то, что мы можем быть не согласны с обстоятельствами, с болезнями, с ситуациями, которые не прославляют Тебя. Потому что они не от Тебя. Ты не создавал болезни, Ты не создавал проблемы в нашей жизни. Порой, может быть, мы сами их создали, но, Боже, Ты никогда не говоришь, что Ты сам виноват, сам разбираешь. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты приходишь как ответ, Ты приходишь как помощник в нашу жизнь. И, Боже, я молюсь Тебя сегодня, о каждом этом месте. У кого есть причины не соглашаться, детские причины не соглашаться с чем-то, что сегодня ранит его, с чем-то, что разрушает его жизнь или его семью. Боже, мы сегодня провозглашаем перед Тобой, что мы не согласны. Не согласны с тем, что кто-то из наших родных сегодня еще не спасен и не знает Тебя. Поэтому мы благословляем наших родных, благословляем наши семьи, благословляем наших знакомых, благословляем их спасение. И благословляем, Боже, Тебя в нашей жизни, чтобы мы стали для этих людей тем Моисеем, тем Гедеоном, тем ответом, которому они нуждаются, тем человеком, который направит их к спасению, который им скажет, что в Боге есть выход, в Боге есть ответ. Боже, дай нам также силу быть несогласными с теми болезнями и немощами, которые сегодня есть в нашей жизни. Боже, мы сегодня провозглашаем Твое Слово, которое говорит, что Ты целитель наш, Господь Бог, целитель Твой. Иисус, мы благодарим Тебя за то, что ранами Твоими мы исцелились. Поэтому мы не соглашаемся ни с какой немощью, ни с какой болезнью, но мы просим о том, чтобы, Боже, Твое исцеление, оно в полноте пришло в нашу жизнь. Мы, Боже, благодарим Тебя за то, что Ты направишь нас, если нужно, тому человеку, который должен на нас возложить руки, тем людям, которые должны поддержать эту молитву, чтобы мы выстояли и получили от Тебя то обещанное благословение, то обещанное исцеление. И, Боже, я молюсь Тебя также о каждом человеке на этом месте, у кого есть какие-то обстоятельства, ситуации, которые не нравятся им. Там, где они идут на какие-то компромиссы на работе, идут какие-то компромиссы в взаимоотношениях с людьми, где-то падают, совершают какие-то грехи. Я благословляю твоих братьев и сестер, благословляю церковь и не соглашаться со всем, что разрушает их жизнь. Не соглашаться со всем, что не прославляет тебя как Бога. Не соглашаться со всем, что не приносит радости и удовлетворения в их сердце. И я благодарю тебя за то, что в их несогласии есть сила, чтобы победить. Есть сила, чтобы увидеть руку твою. Есть сила, чтобы получить от тебя тот ответ, которого не нуждаешься. Я, Боже, благодарю тебя за то, что ты дашь нам наше сердце. Это сильное желание, эту крепкую надежду, чтобы дожидаться твоих ответов. Даже если потребуется какое-то время. Боже, дай нам быть не согласны с тем, когда ответы не приходят. И дай нам быть людьми ожидающими, людьми, которые дожидаются твоего прихода в нашу жизнь, людьми, которые дожидаются твоего ответа и твоих примеров. И я, Боже, благодарю тебя за то, что мы увидим своими глазами те чудеса, которые увидели в свое время Моисей, те чудеса, которые увидел Гедеон в своей жизни, те чудеса, которые увидели эта женщина, страдавшая пересечением в Артеме. Я верю, что мы увидим своими глазами то чудо, которое ты приготовил именно для нас. Боже, я верю, что ты дашь нам увидеть в своей жизни ту радость спасения, радость избавления, радость исцеления, которую переживали и переживают многие люди даже сегодня. Спасибо тебе, Отец. Благодарим тебя, Боже. Благодарим тебя за твое присутствие. Благодарим тебя за твое обещание нам, что ты сказал, что вот я с вами во все дни до скончания века. Благодарим тебя за то, что ты участвуешь в нашей жизни, чтобы все, чем мы несем, не согласны, чтобы все это было изменено так, как ты этого желаешь, так, как ты его хочешь, Боже. Спасибо тебе, Отец. И мы молились тебе, наш Небесный Отец, Твой Сына, Твоего Господа Христа. Аминь. Аминь.